Добрый вечер, это программа «Дилетанты», я ее ведущий Евгений Бунтман. Уже со следующего выпуска, следующему номеру, когда будут посвящены наши радиопрограммы, будет вести Виталий Наумович Дымарский. Этим мы завершаем январский номер журнала «Дилетант». Следующий номер будет про Орду. И у нас будет такой небольшой мостик между мушкетерами и Ордой. На самом деле, вполне логично. Почему? Будем сегодня говорить с Сергеем Дмитриевым, старшим научным сотрудником Института востоковедения РАН. Сергей, добрый вечер.
Здравствуйте.
Сразу хочу предупредить, что мы с Сергеем достаточно давно знакомы, поэтому мы разговариваем на «ты». Почему, какая связь между мушкетерами и пайдзой, или пайдзой, как правильно, пайдза?
Ну, это, кстати, один из редких случаев прямого заимствования практически китайского слова в русском языке. Еще есть слово «пихор», как вы знаете, куртка-пихорка. И вот «пайдза» – это от китайского «пхайдзе», поэтому, в принципе, как угодно.
Это очень удобно. Какая связь между мушкетерами и пайдзой? Податель сего действует по моему приказу на благо Франции. Это как раз первая фраза статьи про пайдзу в журнале «Дилетант» январском. Это такая табличка, как мы знаем из множества источников и археологических, и высокохудожественных, как «Путешествие Марко Поло». Это такая табличка, которая давала право проезда по землям, так или иначе контролируем ханом,
ну,
правильно?
В принципе, да, это...
Зрители Ютуба могут посмотреть у меня за спиной, а для радио мы опишем, как это выглядит.
Да, собственно, у нас есть, видимо, два разных объекта, которые обычно имеются в виду, когда мы говорим про пайдзу. Это, во-первых, такой пропуск, который, собственно, вот такие продолговатые, большие довольно-таки, они 20-30 сантиметров в длину и 5-8 сантиметров в ширину таблички, которые просто удостоверивали, что человек, который едет с ней, он имеет все основания для того, чтобы рассчитывать на особые отношения, да, что он едет не просто так, а по какому-то заданию вышестоящего. Что касается источников письменных, то там, прежде всего, Марко Поло, на самом деле, не только у него, описаны совершенно другой объект, которые были как раз украшены всякими животными разными, либо тигром, либо львом в разных случаях, либо кречетом, и часто изготавливались из золота и даже с какими-то вполне весомыми были, там что-то чуть не больше килограмма. Вероятно, это было что-то совсем другое, хотя описывается это с этими пропусками через запятую. Это были такие знаки монаршей милости, и у Марко Поло довольно внятно указывается, что для самых важных князей вот выдавалась золотая огромная такая табличка тяжеленная, которая, собственно, была именно знаком милости, и параллельно с ней вот эти серебряные или позолоченные таблички с кречетом, которые тот, в свою очередь, мог выдавать своим людям вот для проезда. То есть это было два разных объекта, но благодаря Марко Поло они, в общем, слились в один, хотя тогда их, наверное, пользующиеся не путали.
То, что для проезда, ну, это фактически те же функции выполняло, как то знаменитое письмо кардинала, которое... с которым ездил Д'Артаньян.
Ну да, но только, видимо, все было проще и эффективнее, поскольку и во многом поэтому они были серебряные или золотые, вот такие большие, потому что их вот через эти дырочки привязывали к поясу, и, собственно говоря...
Там дырочка тоже для радио,
Да. И издалека было видно, если человек едет с блестящим металлическим предметом на поясе, такого вот заметного размера, то, собственно, видимо, он часто мог даже и никому не давать читать, а просто издалека было понятно, что это человек не просто так человек. То есть это такой вот... здесь материальные измерения, наверное, не менее важны, чем текстовое, в отличие от письма, где, конечно, бумага, на которой было написано, не значила ничего, а значили именно слова. Поэтому здесь вот немножко другое соотношение объекта
это
и текста.
Это громоздко возить такую штуку на поясе.
Я думаю, вот тут надо спросить тех, кто возит штуки на поясе, но я думаю, что нет. Главное было, чтобы это было все-таки издалека заметно. То есть, видимо, считалось удобнее, не вступая в контакт с какими-то, значит, местными чиновниками, перепрыгнуть, условно, на следующую сменную лошадь и скакать дальше, чем предъявлять им какие-то маленькие штуки. И это, кстати, видимо...
То есть даже читать не нужно было, да?
Я думаю, что поскольку у них в большинстве случаев, насколько мы знаем по археологии, у них везде одинаковые тексты, которые просто-таки, значит, силу вечного неба, значит, и по приказу правителя, то их читать было не надо. Это было все вместе такой единый артефакт, который удостоверивал власть его обладателя.
Ну, никаких сюрпризов там не должно было быть написано,
нет.
Ничего неожиданного.
Нет, хотя вот Марко Поло нам приводит иногда ужасно длинные тексты, которые якобы были написаны чуть ли не про конкретных лиц и что конкретно им нужно предоставить.
Я сейчас процитирую, да, у меня есть фрагмент, узнал великий хан, что Николай с Матвеем и Марко, это братья, соответственно.
Ну, это дядя и отец.
Дядя, отец, братья, собираются уезжать, позвал их всех трех к себе и дал им две дочицы, собственно, да, это Пайдза, с повелениями, чтобы по всей его земле им задержек не делалось, и всюду им вместе со спутниками давалось бы продовольствие. То есть, вряд ли это, наверное...
Ну, на вашу цитату я могу ответить еще лучше, потому что того же Марко Поло, где он пишет про то, что ему схожую табличку «тщицу», да, как в нашем, значит, в переводе Минаева, это таблю, на самом деле, в оригинале, то есть, вот такая пластинка. Им то же самое дали у ильханов, и действительно, в монгольской Персии они были в ходу, и там говорится так, дал четыре золотые тщицы с приказами, на двух было покречет, на одной лев, а одна была простая, каждая была локоть и пять пальцев длиной, прям вдвое больше, чем, значит, мы видим по археологии, весом в 3-4 марки, то есть это 750-килограмм каждая, написано было там их письмом, что сила вечного бога, имя великого хана всюду должны быть почитаемы и хвалимы навечно, и что каждый, кто не подчинится, должен быть придан смерти, его товары конфискованы, а также, что эти три посла должны быть почитаемы и должны служить во всех его землях, как он сам, и что лошади, если им нужны, и все затраты, и любое сопровождение должно им даваться полностью в опасных местах для них и всех, кто с ними. И так и делалось.
Ну, с другой стороны, можно понять, почему табличка была такой большой.
Да нет, ну тут как раз видно, что начало вот это вот про, так сказать, то, что пишется по поводу того, что силы вечного неба и так далее, это, конечно, то, что там было написано на самом деле. А вот силы вечного бога, имя великого хана. А все остальное – это пояснение Марко Поло, которое, как человек знающий, знал, что за это что полагалось носителю этой таблички,
там, которая, конфискацию товаров,
да,
и так далее.
Которая, видимо, была воспринята... Ну, во-первых, он хотел, конечно, подробнее рассказать читателю, какой он был важный человек. Это вообще одна из главных причин написания книги. И воспринято это было, может быть, даже тем, кто записывал за ним, как непосредственный текст таблички. Вот у нас есть довольно много таких табличек, причем как найденных на территории Золотой Орды, там на Днепре, по-моему, самое западное, так и на Востоке, как в Сибири, так вот в 98-м году во внутренней Монголии была найдена золотая такая пайдза. У них на всех абсолютно одинаковый текст, который, значит, я тут должен говорить голосом Гэндальфа, значит, в доме Элронда, вот не только не Ашнак Турбатулук, а написано там «Монг Тенгриин Кучундур, Гекесу Джали Инга Гэндур, Тактамыш Кагану Джарли Кэнулу, Бушаруку Кумун Алдаху Укук». Ну, это вот это Тактамыш, это табличка, которая переводится как «Силу вечного неба, покровительством великой благодати, указ Тактамыш Кагана. Тот, кто не будет почитать его, будет виновен и умрет». И есть разница. На ордынских меняется имя, собственно, выдавшего хана. Возможно, потому что в Орде были довольно большие проблемы с постоянной сменой ханов, и, видимо, там было важно фиксировать, от кого человек едет. Вот. А вот в восточной части, собственно, в Улусе великого хана, там просто писалось повелением великого хана. То есть там имя не вставлялось, но ничего больше там не добавлял. Причем интересно, во-первых, конечно, степень унифицированности текста, которая, несмотря на то, что империя все-таки Золотая Орда в значительной степени сама по себе жила, но тем не менее текст был такой же. Разница только в том, что на ордынских написано уйгурским алфавитом, а на великоханских с конца, где-то с 80-х, видимо, годов, ну, с 1278-го считается, писали новым алфавитом, так называемым квадратным письмом. Вот здесь вот у нас справа на картиночке, те, кто в YouTube видит, это как раз уйгурское письмо, а слева это квадратное письмо, оно такое на основе тибетского было сделано, но текст при этом абсолютно идентичен. И что еще замечательно, это то, что в Золотой Орде, несмотря на то, что они уже, вот, ну, собственно, во времена Тахтамыш, со времен Узбекхана, они были вроде как мусульманами, но надпись на пайдзе все равно была силой вечного неба. Так что вот это симпатично, на мой взгляд.
Я напомню, телефон для ваших смс +7 985 970 45 45. Можно писать через WhatsApp, Viber и теперь и Telegram, по-моему, уже с сегодняшнего дня можно через Telegram. Да. Какими полномочиями обладал податель ПАИДЗа?
Ну, видите, на самом деле, конечно, я думаю, что несмотря на, значит, утверждение Марко Поло, что это вообще решало навсегда все вопросы в жизни, я думаю, что, может быть, это относилось к тем вот высокоуровневым VIP-знаком, которых мы археологически не знаем совсем, но которые не существовали, потому что не только Марко Поло про это пишет. Там, может быть, это просто как указатель статуса действительно позволял примерно все. Что касается вот этих вот подорожных, то я думаю, что это, конечно, часть почтовой системы, на которой держалась Монгольская империя. И, собственно, главным правом было получение лошадей вне очереди.
На какой территории? Вот когда вот уже нельзя было получить по ней лошадь?
Ну, на территории, подвластной великому хану, и если это почтовое отделение считает себя подвластным великому хану или подателю всего какому-нибудь золотоордынскому хану, то, соответственно, этот гонец имел право на получение лошадей, причем у того же Марко Поло указано, что даже якобы чуть ли не аж лошадей великого хана он мог получить в каких-то случаях, но я думаю, что это некоторое преувеличение. Может быть, здесь действительно были какие-то разные категории этих пропусков. В обычных случаях...
Ну, с другой стороны, все лошади великого хана, если они на территории...
Ну, это такое так уже иначе, философское обобщение, да, нигде нет ни пядин, ни царской земли, но так, естественно, было понятно, какая лошадь чья, да, кому она тут стоит. Я думаю, что в большинстве случаев это просто вот внеочередное получение лошадей, ну, плюс, естественно, право на... Он же не все время скачет, да, он, наверное, должен где-то упасть, отдохнуть, что-то выпить и съесть. Вот это все тоже ему по этой табличке предоставлялось. На самом деле мы довольно хорошо знаем, потому что, как ни странно, они совсем недавно использовались. Это совсем не кануло в лету, значит, с Монгольской империи. Еще 100 лет назад в Южной Монголии, в Ордосе, вот Цыбенджим Цырано, такой замечательный бурятский востоковед, расстрелянный, естественно, в 1942 году, он наблюдал и описывал пайдзы, которые находятся в ходу в некоторых ханствах, и особенно этим пользовались жрецы культа Чингисхана, которые с этими пайдзами, собственно, путешествовали по всей Монголии.
А новые выпускались, или это старые какие-то?
Нет, были? Это были новые, на них было указано в случае с княжествами, какого это княжества, а в случае с вот этими дархатами Чингисхана было указано, что это дархат Чингисхана, который следует по делам культа, и, значит, ему должно предоставляться все, там, баран в день, значит, неограниченное количество алкоголя и прочее, и он ездил, собирая на нужды вот этого храма Чингисхана, который там в Ордосе находился, он ездил вплоть до Маньчжурии по всем территориям, населенным монголами, он передвигался абсолютно бесплатно и с большой выгодой для себя, и это было 100 лет назад. То есть это, в общем, вполне живые вещи.
Вопрос археологический. А почему? Ну, если... Я так понимаю, что это было очень распространено, и многие получали пайдзе, и иностранные купцы, и всевозможные люди с посланиями разными, военными, торговыми и так далее. А почему так мало находят? Ну, относительно мало.
Ну, знаете, это, честно говоря, как сказать, потому что, как вы понимаете, у предметов археологических, которые изготовлены из драгметаллов, повышенный риск не дойти до нас, да, вот там есть одна из известных, скажем, пайдз сибирских, которая известна половина, потому что она была приобретена в середине 19-го каких-то серебряных дел мастера, который половину уже извёл, значит, на свои серебряные дела. И поэтому, естественно... Здесь, когда это серебро и золото, то люди, которые это находили, не очень были склонны это куда-то, значит, отдавать. А в таком научном контексте их, по-моему, не найдено, как ни странно, и вообще, я, по крайней мере, сходу не припомню. В Китае довольно часто возникают новости про находки. Это, правда, больше касается вот не таких продолговатых пропусков, а вот таких вот круглых, про которые мы еще поговорим. Но там очень много подделок, насколько я понимаю. И, ну, я просто не склонен согласиться с вами, что их мало. Их даже ордынских, по-моему, известно, типа 6 штук, и это не так плохо, учитывая, что это все-таки не монеты, то есть это не многотысячные тиражи.
Ну, их... понятно, да.
Видимо, существовало, но, опять же, по более позднему мы знаем, что в княжестве, вот, например, в внутренней Монголии начала 20 века, там в крупном княжестве их могло быть 10, а в каком-нибудь маленьком 2, например. Поэтому их, наверное, и были там какие-то, может быть, сотни штук, и то, что мы их знаем, соответственно, там десяток больше, это не так мало.
Продолжают слушатели интересоваться, что можно было податель всего, да, то есть Байдзе, что, ну, какие у него полномочия были. Это, ну, имеется в виду подорожные. Да. Это был, не знаю, как у нас в Москве пропуска весной с QR-кодом, просто чтобы проехать беспрепятственно и получать там, не знаю, баранов в день. Или вот тоже тот же слушатель Дмитрий Мезенцев спрашивает, могли ли привлечь за преступление, был ли иммунитет от уголовного преследования.
Про это я не слышал, хотя я думаю, что если человек находится при исполнении, то это не исключено. По крайней мере, пока он не доехал, я думаю, что вряд ли кто-то мог его что-то спрашивать, потому что его нынешняя задача была важнее. Что касается всего прочего, понимаете, тут надо очень хорошо понимать, немножко по-другому была устроена голова людей в то время. Если это не только и даже не столько документ, который дает право на что-то, это документ, который показывает, что перед вами не просто человек, а человек, которому облеченный властью, да, которому вот сверху дано какое-то поручение. Соответственно, на него уже сразу не сходит вот этот свет благодати, который, в общем, делает его даже уже не вполне человеком. И это...
Ну, то есть было... человек хана, на него распространяется отношение к хану.
Ну, не отношение к хану, наверное, но, понимаете, вот это, скажем, хорошо описано в китайском материале, когда есть, скажем, куча сюжетов, когда чиновник там изгоняет злых духов или там побеждает каких-то монстров, потому что сам факт того, что он чиновник, у него выданная императором печать, делает его, дает ему в руки власть над не только миром людей, но и миром не людей в том числе. Поэтому здесь вот такого рода предмет в ваших руках в условиях традиционного общества, традиционной империи, это прежде всего показатель того, что вы связаны напрямую вот с этим божеством там где-то на троне. И это вам дает гораздо больше, чем можно перечислить в любом кодексе законов. Между прочим, я вот специально спрашивал специалистов, есть ли что-то про эти таблички в юаньских законах, которых довольно много, и там, как ни странно, упоминание только одно, что вот гонцам давалось пайдза с кречетом, который, кстати, нету в археологических тоже, вот все эти рассказы.
Который упоминается Марко Поло.
И не только Марко Поло, и там есть много разных, вот Джаохуна там и так далее. В Юаньши упоминается пайдза с кречетом, насколько я помню, но вот в археологии никаких животных практически нету, есть довольно абстрактные...
И льва тоже нету, которые упоминаются.
Ну, вот лев, на самом деле, вот мы сейчас с вами должны не забыть про эти круглые, значит, пропуска, на них есть такая штука, которая изображает льва, но при этом это... Почти все такие пайдзы, которые мы знаем, это, видимо, такие более низкоуровневые пропуска, которые, может быть, даже не связаны с почтовой службой, а просто показывают человек при исполнении. Они часто могут быть даже из чугуна. Например, вот у нас есть, опять же, в Сибири найденная такая... сейчас, секунду, я найду. Она называется... Батольская пайдза, которая на ней за серебряные знаки, вот это как раз она, но сама она чугунная. То есть это как раз не высокоуровневые, вот на них львы. Что касается таких более...
Такая, я пишу, как на медаль похожая.
Ну, она такой медальон, который с такой подвижной петлей, которая она крепилась к чему угодно, тоже к поясу или не к поясу, к какому-то шнурку, и там такой вполне восточный орнамент в виде льва. Но вот так навязчиво повторяемые рассказы про тигровую голову в китайских источниках или львиную голову Марко Поло, они археологически подтверждаются довольно слабо, а кречетов, по-моему, нет совсем. Есть ордынские пайдзы, где там драконы какие-то, вот у нас там она даже есть, ну, такие очень абстрактный. Поэтому вот это такая некоторая загадка. Так вот, в юаньских законах просто сказано, что да, могут выдаваться пайдзы с кречетами. Никаких... То есть дальше, на самом деле, это значит, что на самом деле всем дальше было понятно. Человек по государеву делу, соответственно, он получает все, что ему нужно. И это не требует никаких дальнейших пояснений.
Ну, а дальше он может и свободно передвигаться, получать, видимо, бесплатную еду.
Ну, понимаете, все-таки, если бы вернуться к Монгольской империи, она держалась во многом на том, что почтовая служба должна работать быстро. Соответственно, человек, который едет по государевой надобности, должен получать все, что ему нужно, быстро. Он, скорее всего, не будет это использовать для того, чтобы наедаться и напиваться на шведском столе, а просто действительно, может, иначе ему это потом, соответственно, тоже дорого будет стоить. Но все, что ему нужно, он получит. И это может дорого стоить тем, кто его принимает, но такая у них работа.
Сергей Дмитриев, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН. У нас в программе «Дилетанты» обсуждаем охранные грамоты или подорожные грамоты металлические из разных металлов, которые называются пайдза. Это один из первых был вопросов, что такое пайдза. Вот как раз эти полчаса мы этому посвятили, и дальше как раз будем говорить и про практику использования, и про теорию, и про многое другое. Вернемся к разговору после новостей.
Дилетанты. Ваш лоцман в море информации. Эхо Москвы. Дилетанты.
Это программа «Дилетанты». Обсуждаем пайдзу, монгольскую ли, кстати, об этом тоже сейчас поговорим. Монгольскую подорожную грамоту или знак отличия с Сергеем Дмитриевым, старшим научным сотрудником Института востоковедения РАН. Это исключительно монгольская вещь?
Ну, видите, ну, нет, хотя тут очень трудно к этому добавить что-то уверенное, потому что в китайской традиции есть тенденция это все связывать с самого разного рода знаками, которые носились на поясах. И в Китае действительно есть своя очень интересная штука, там еще в каких-нибудь там, по-моему, 4-3 веках до нашей эры, скажем, фиксируются очень интересные такие поясные знаки, это называется тигровая бирка, хуфу, это был такой тигр, который сложен из двух половинок, как пазл, и они подходят только один к другому, и, соответственно, какому-нибудь полководцу выдавалась одна половинка, а если ему посылался важный приказ, то гонец получал вторую половинку вот для сличения, чтобы, значит, не было подмены письма, как в царе Салтане и так далее, хотя это не мешало, конечно, никому. А в дальнейшем, в средние века тоже были всякие там в форме рыбок, в форме, значит, черепашек, такие поясные знаки, которые тоже вот показывали, что это
но уже человек... не складывались.
Нет, уже не складывались. Хотя на них по-прежнему наносился знак тхун, то есть совпадает, но они уже ни с чем не складывались. А, то есть, которые тоже показывают, что человек, значит, не просто так идет, но... При том, что, конечно, есть какие-то сходства, они, видимо, объясняются тем, что просто Восточная Азия – это регион, где люди не имеют карманов, и все, что можно к одежде приделать, это все носится на поясе. Соответственно, это и там поясные бирки. Но вот именно таких, если мы… То есть, ну, опять же, если мы говорим про вот эти круглые пропуска, которые часто бывали довольно низкостатусные, они могут действительно объясняться китайской традиции, и, наверное, после монголов что-то похожее существовало, описано и в том числе иностранцами. В минское, в цинское время были латунные, например, такие поясные бляхи, которые, скажем, давали право входа и выхода из императорского дворца. Да? Вот. Но если говорить...
То есть, как разовый пропуск.
Он не был разовый, это человек просто его носил все время на поясе, опять же, чтобы не объяснять каждый раз, что он имеет на это право. Там все торопились, да? А вот если говорить про вот эти, то, что мы видим, и нам они ближе, может, они лучше всего представлены археологически, эти продолговатые серебряные или даже золотые планки с надписью, что это человек не просто так человек, у нас все, что у нас есть, это связано с, почти все, что связано с Монгольской империей, они все на них, надписи на них монгольские, хотя на некоторых, скажем, могут быть какие-то служебные надписи, там по-китайски, типа там государственный знак номер 34, то есть где хранится, видимо, там в хранилище не все по-монгольски читали, могли быть китайцы, то там такие служебные пометки могут быть. Есть только одна табличка, которая несет китайская надпись, но эта табличка, во-первых, найдена в не очень хороших условиях, она в 30-х годах была найдена в Китае, и надпись эта буквально повторяет то, что указано в Мэндабэйлу, в полном описании монголов-татар, хотя вот японский профессор Ханеда Тору, который ее исследовал, он считал, что она подлинная, но у меня все это вызывает определенные сомнения, потому что китайские технология подделок древности, она на очень высоком уровне стоит, и прочитать средневековую хронику, чтобы взять ровно ту надпись, которая должна быть на этой искомой табличке, это очень похоже на то, что обычно делают хорошо подготовленные
вызывает уважение,
классификаторы.
Да.
Вот. Все остальные, которые у нас есть, они тексты на монгольском, либо уйгурским письмом, либо квадратным письмом. Единственное, насколько я знаю, исключение, это есть одна табличка джурджейнская, на которой написано «государственный знак», то есть вот немножко отличается сама терминология. В подлинности этой таблички нет никакого сомнения, она была найдена в 1976 году в Приморском крае археологами советскими, поэтому там все чисто, но это очень поздняя табличка, это на самом деле даже уже не Джурджейнская империя Цзинь, это так называемая Восточная Ся, это такое джурджейнское государство, которое существовало пару десятилетий в условиях, когда империя уже пала, и монголы просто еще не дошли там до самых крайних, поэтому здесь... В общем, я бы, по крайней мере, как одну из гипотез, мог бы принять, что это могло быть даже, скорее, монгольское влияние на Джурджэнь. Хотя и там, например, Джаохун, который был сунским послом у монголов, он пишет, что вот эти таблички, значит, монголы научились их, как все остальное человекообразно, они научились этому у динских бандитов там и так далее. Но у меня нет уверенности, что это было такое прямое китайское влияние. Мне, честно говоря, кажется, что вот сам форм-фактор этой блестящей таблички, которую у на всаднике далеко видно, это не китайская штука, потому что все-таки в Китае важные люди, ну, то есть гонцы особо важными людьми не были, им бы было достаточно бляхи из чего-нибудь недорогого, а люди, которым можно доверить полкило золота, они верхом не ездят, да, в основном они ездят там в паланкине или в
колеснице. Ну, там какой-то караван должен
да,
быть.
Да, и поэтому, соответственно, им вот на поясе такая издалека видная бляха, она им совершенно ни к чему. Поэтому я думаю, что это... Мне кажется, что это скорее связано именно с монгольской почтовой службой, но... Тут есть довольно много разных мнений среди ученых, поэтому тут я не буду говорить, что это очень ясно, потому что есть несколько разных, ну, школ в таких маленьких вопросах не бывает, но направлений есть довольно много.
Если в другую сторону посмотреть, в западную, если смотреть от монголов в нашу сторону, в сторону русских княжеств, насколько можно как-то определить, было это распространено или нет?
Ну, собственно, одна из пальц Эрмитажа, вот она на Днепре, найдена на Днепре. Да, вот это, по-моему, может быть, у нас она самая правая, и она и есть. Это так, по-моему, пальц Абдулы.
Ну, там с такими закругленными краями, я поясню.
Пальц Абдулы, по-моему, если я не ошибаюсь. То есть мы знаем, что в Золотой Орде все время существования, там вплоть до, по-моему, 70-х годов 14 века, это использовалось. И более того, на самом деле есть же такой красивый момент, в «Казанском летописце» написано, что одним из эпизодов
отторжения,
значит, вот монгольского ига Иваном III было, что он плюнул на золотую басму Ахмад-хана.
Что бы это ни значило, басма – это что?
Ну, басма – это, в принципе, по слову, это от слова «давить», да, как «басмач», да, это печать. В принципе, в позднеордынской и... В Крымской, например, делопроизводстве были иногда золотыми басмами, называлась такая вислая золотая печать. Но в то же время слово это, очевидно, было таким тюркским объяснением вот, более восточного термина, который мог звучать как байса или мог звучать как пайзе, то есть это вот это пхайдзе, опять же, переделанное уже тюркоязычными, значит, монголами Золотой Орды.
То есть, скорее всего, великий князь Иван Васильевич III
вот,
топтал
да, плюнуть на печать при этом. То есть, мне кажется, что, возможно, это как раз поскольку, как видите, в ордынском обиходе на пхайдзе обязательно должна была быть имя выдавшего хана, то здесь, на мой взгляд, плевать, конечно, удобнее на большую серебряную золотую табличку, чем пытаться попасть на вислую печать, которая... Даже великий князь вряд ли мог с уверенностью
вот,
попасть.
Если верить казанскому летописцу, там много чего Иван Васильевич, великий князь московский, сделал. Значит, приим басму лица его, вот, кстати, лица его, это значит, что там это ему принадлежало или то, что там было изображение?
Ну,
как это трактовать?
Самойлович, у которого по этому поводу статья, трактовал это как, ну, поскольку изображений в условиях исламского государства довольно мало, вероятно, он считал, что это просто имеется в виду личное, да, вот личное, то есть это вот им выданное, это, конечно, может быть и печать, но вот, опять же, Самойлович считал, что он не исключает, что это вот такая подорожная подорожная, опять же, подорожная пайдза, то есть вот что-то типа того, что, о чем мы говорили. Так что это, видите, не только было, но и, может быть, даже принимало непосредственное участие в свержении, значит, монгольского ига и так далее.
Потом он на нее плевав, не злома, на землю повержа и потопта ногами своими.
Ну вот, опять же, мне кажется, что все это гораздо красивее делать с большим, дорогим, весомым предметом, чем, значит,
ну, то есть, с чего мы начинали. Да. То есть, это удобно и чтобы видеть издалека, и вот великому князю удобно было и не сломать, и плевать.
Ну, и вот, кстати, между прочим, мне кажется, вот в статье в «Дилетанте» там такой задается риторический вопрос, почему же их не подделывали. Я думаю, что во многом это, кстати, могло определяться и тем, хотя мы, кстати, знаем, в источниках есть кое-какие в персидских упоминания о том, что делали, чтобы их не подделали, но что в большинстве случаев это во многом решалось просто экстремальной дороговизной такой подделки. То есть, вот если вам нужно для того, чтобы что-то подделать, для начала найти полкило серебра или полкило золота, то это уже вас во многих случаях остановит.
Но оно того стоит ведь, если дает такие полномочия.
Ну, если оно дает полномочия на время проезда, это же, понимаете, это же не то, что вы действительно на всю жизнь ее вешаете на лавку, как это, да, этот янычарский топор, да, в Стамбуле, который, вот эта лавка под охраной, да, то есть это, если это действительно подорожное, то подделка ее во многом лишена смысла. Вы, конечно, может быть, доедете куда-то с большим удобством, но это все равно по-прежнему довольно опасно. Во-вторых, не так уж вот нестись куда-то и бесплатно перепрыгать с лошади на лошадь, это, наверное, не совсем то, что вы хотите достигнуть, когда вы так дорого подделываете какой-то предмет.
Но это какая-то такая должна быть дорогостоящая цель, по всей видимости, чтобы подделывать.
Да, то есть, видимо, тут не так уж легко было придумать, зачем бы это было нужно делать. Хотя вот у Рашида ад-Дина, он пишет про Ильханов в начале 14 века, там был такой момент при Газанхане, когда они много пытались навести порядок, и, кстати, использовали многие наработки там китайского делопроизводства, там есть отдельный рассказ про то, что были отозваны все старые пайдзы, были выданы новые, сидел специальный один ювелир в столице, который там наносил сложный узор, чтобы это было нелегко подделать, то есть там об этом есть кое-какой материал, что все-таки вероятно, бывали, но это скорее было связано, видимо, с злоупотреблением всяких местных владетелей, которые иногда вот эти пайдзы им выданные пытались использовать для личных каких-то целей, поездки на дачу там и так далее.
Русские князья, которые ездили в Орду за ярлыком, они ездили с чем?
Я, откровенно говоря, не думаю, что им что-то такое давалось, потому что они, насколько я понимаю, иногда в знак особого почета человеку уезжающему, вот Рубруку, например, когда он уезжал из Орды, ему была выдана тоже такая подорожная, и известно, что он там чуть не за две недели доехал от Монголии до Черного моря, почти умер при этом, но зато был потрясен вообще возможностями почтовой службы, потому что это был как сейчас, там, я не знаю, какие-то полет на Марс за полчаса, да, такого не может быть. Но когда какой-то правитель, даже если он был вполне благонадежный и к нему хорошо относились, ехал в Орду, я предполагаю, что он не должен был получать такого чрезвычайного пропуска.
Ну, и можно предположить, что у князей, у великих князей был недостаточно высокий статус по орденским меркам.
Ну, да, поскольку все-таки они не были именно губернаторами, да, это были вассальные правители, которым много чего были обязаны, но...
Так, дикие где-то на окраине.
Ну, не совсем так, на самом деле ведь в Монгольской империи довольно большую роль играли именно признавшие вовремя власть хана, значит, какие-то местные правители, которым за это позволялось править дальше, да, при условии там выплаты дани и там посылки войск, когда надо, причем на многих это не распространено, потому что слишком далеко было, зачем эти войска от них получать. Потом была попытка при Мунке, как раз когда вот выдвинуть московские князья, да, когда прислали баскаков, которые должны были провести перепись населения, это вызвало, значит, ужасные восстания, потому что как же нас будут считать и зачем, и тогда московские князья предложили свои услуги для выполнения всяких вот этих, в том числе, фискальных обязательств. Но то есть в Орде были попытки налаживания централизованной системы, когда, значит, все будет собираться централизованно по всем правилам и прочее. На самом деле они не очень получились. То есть они получились немножко. И в итоге это привело к тому, что Орда распалась на улусы, да, когда власть великого хана стала распространяться номинально на многие части. И Орда в этом плане была, кстати, такой довольно традиционалистской. То есть, когда действительно местные владетели, если они были лояльны, то им, в общем, много чего позволялось. Но я не думаю поэтому, что вот как персидским, например, наместникам, там им выдавалось какое-то количество пайц для того, чтобы они могли своим гонцам их давать на какие-то случаи.
Я думаю, а, что то есть это только централизованно через великого
хана? Да, насколько я понимаю, все случаи, когда у нас указано, что местному...
Вот у Марко Поло же того же есть, да, по-моему, что... кусок, что это что не только великий хан дает, но...
Ну, да, у него... Сейчас, секундочку, я это найду. У него сказано,
Гайхат он, да, дает.
Нет, ну, тут вот он пишет, что... Добавлю еще, что кто поставлен над 100 тысячами или начальствует главным в некой провинции с большим войском, чица золотая и весит 300 саджи, это значит 1200 грамм примерно. Написано на ней то же, что я сказал выше. Под надписью нарисован лев или изображение кречета или иных животных, а над львом на другой стороне изображены солнце и луна. Вот солнце и луна обычно бывает на этих пайдах, больше нет. И еще, помимо прочего, у них есть предписание великого хана, даны им права, как видно по этой благородной чице, на великую власть. Когда тот, у кого эта важная чица едет, то должен нести над головой золотой зонт. И значит это, что важный он господин, имеет большую власть. И каждый раз, когда он сидит, то всегда на серебряном стуле. А еще таким великим людям великий хан дает щиту с кречетом, дает ее очень большим князьям, чтобы была у них полная власть, как у него. И это такая власть, что хотят они послать гонцов и иных людей, то дают им такую щиту, а именно с кречетом, что, коль надо, они могут взять всех лошадей у любого человека, неважно, кто он, и могут взять, когда им надо, и вести с места на место с собой целую армию любого великого принца, который подчиняется великому хану для своей охраны, что они могут взять лошадей царя и могут взять лошадей великого хана, если хотят. Если кто-то осмелится не подчиниться во всем воле и приказу того, кто имеет эти чицы, он должен умереть как бунтовщик против великого хана. Если отбросить любимый Марко Поло, значит,
подробности, вот
подробности и гламурные, значит, всякие штуки, то понятно, что вот этот некий неизвестный нам предмет экстра большой важности, золотая вот эта тяжеленная, которая давалась действительно вот там стотысячникам, да, то есть это губернатор крупной провинции, условно, в условиях там юаньского Китая, например, то ему также выдавались дополнительно пайдзи с кречетами, которые были именно подорожными. И то же самое мы видим по персидскому материалу, где тоже сказано, что у каждого губернатора было некоторое количество пайдзи, которые он мог использовать в случае экстренной надобности. Такая вот мигалка, которую надо дать. И, собственно, вот по монгольскому материалу начала 20 века тоже мы видим, что вот у князя или там у храма Чингисхана было некоторое количество ограниченное вот этих вот пропусков, которые можно было выдавать. Я думаю, что русские князья не должны были попадать в число лиц, которым вот такие мигалки были положены.
Ну, все-таки не 100 тысяч, конечно.
Ну, да, плюс они все-таки немножко вне вот этой системы, они подчиняются, но не напрямую, им и ярлыка достаточно.
Между прочим, ярлык – это что, кстати?
Ярлык, ну, ярлыки известны, ярлык – это бумажное некое указание, которое говорит, что вот этому такому-то правителю можно тут править.
Нет, я имею в виду не смысл ярлыка, это-то еще обычно, не помню, то ли в 5-м, то ли в 6-м классе этим занимается, это бумага, да?
Это бумага. Ну, кстати, между прочим, у нас есть довольно много и у того же Марко Поло, и у Джаохуна, если я не ошибаюсь, есть упоминание о том, что вот к этим высокостатусным редким предметам золотым часто прилагалась бумага, где было подробно описано, значит, что этому человеку можно.
То есть все-таки, если кому-то придет в голову проверить это...
Да, но это, я так понимаю, не относилось к подорожным, а относилось именно к вот этим символам экстремальной власти, про которые Марко Поло много пишет, как человек, симпатизирующий экстремальной власти, но вот, говорит, археологически они у нас не отображены. Может быть, они были немножко похожи на вот эти круглые пропуска, которые у нас есть со львом, но были и такие даже, кстати... Кое-какие есть найденные недавно в Китае золотые, но вот тут я опять же не готов сказать по степени подлинности, потому что я не так давно видел такого типа с киданьским письмом, и все-таки в итоге сошлись на том, что это, конечно, подделка, поэтому тут трудно.
Наш русский Марко Поло Афанасий Никитин, он с чем путешествовал?
Ну, он же практически не был в монгольских землях, поэтому ему, я думаю, не удалось бы воспользоваться этими чисто для монгольской почтовой службы штуками. Я думаю, что он путешествовал как-то.
Вот там у него была грамота от Тверского князя, соответственно. Это вот что за грамота, если там с другой стороны, да, не только с монгольской, а с другой стороны посмотреть. Это что могла быть за грамота?
Нет, ну это...
Это тоже на бумаге это
всё. Да, я думаю, что ну, на пергаменте, наверное, да,
ну, да,
в
да.
то время. Но... Тогда бумаги еще в России не было, но, естественно, подорожные...
Ну, в смысле, не на металле, да, я поэтому...
Подорожные, они, естественно, когда человек отправляется не просто так, а надеется на какую-то помощь, то это, ну, оно было примерно всегда известно, что там... была история с иезуитами, которых там не пропускали при Алексее Михайловиче уже этим сухим путем в Китай, потому что как раз, значит, отказались давать подорожные, поскольку не были уверены в их безопасности. То есть подорожные Алексея Михайловича не могла обеспечить, ну, по крайней мере, можно было сказать, что она не может обеспечить безопасность. Но скорее, да, это была какая-то уже обычная канцелярская штука с рекомендаций, значит, вот помогать подателю всего, то есть как раз вот близко к тому, с чем мы начинали со всех этих решениевских штук. Потом, вы же знаете, были эти в революционном быту были эти шелковки, которые зашивали в одежду, и тоже там на шелке было написано, что каждый коммунист, который к которому обратиться этот товарищ, должен помочь ему со всей революционной сознательностью. То есть, ну, это когда есть трудности в пути, есть кто-то, кто эти трудности может каким-то образом уменьшить, то, естественно, появляются какие-то предметы, которые эту его поддержку овеществляют.
Ну вот да, как QR-коды в прошлом календарном году, это да, примерно такая же. Система, ну вот то, из того, о чем мы говорили, понятно, что это довольно удобная вещь. Да, металлическая, далеко видно. Не обязательно ведь делать из золота серебра. Почему это не прижилось, вот такие знаки не прижились на Руси? Почему они не были прямо заимствованы? Как монета. То есть монетная система, ведь русская, она происходит как раз от восточной.
Ну, видите, тут немножко разные вещи, потому что монетная система происходит от восточной, потому что очень долго просто перечеканивались всякие дирхемы, да?
Ну да, 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 да.
Своего чекана не было. Здесь, ну, понимаете, у нас никогда не было так хорошо работающей почтовой системы, понимаете, чтобы... Когда вы выдаете серебряные или несеребряные дощечки, по которым человек может пользоваться почтовой службой и быстро по ней получать все положенные блага, вы надеетесь, что это будет работать. Вот если вы, видимо, полагаете, понимаете, что даже с такой штукой он все равно будет ждать лошадей и, значит, сидеть пить чай
да
на холодном
нет.
самоваре и вечном слоеном пирожке, то, видимо, вы, значит, как-то так не делаете. Я думаю, что просто тут не было достаточно хорошо работающей службы, чтобы можно было ее стимулировать вот такими специальными знаками, ограничивались чем-то менее красивым, да, то есть тут тоже какие-то, я так помню, что тоже помимо канцелярии там бывали, да, какие-то там перстень показать, там что-то еще, но это были такие, видимо, с одной стороны, менее формализованные, а с другой стороны, менее статусно выглядящие вещи, потому что вот такая, это действительно дорогая и красивая вещь, да, которая, если она вдруг не работает, то это бросает тень на того, кто ее выдает, поэтому я думаю, что тут вот такие самые сильные козыри не были заимствованы на Руси, просто потому что не было возможности их с достаточной эффективностью использовать. Я так
это... Ну, и просто, видимо, не могли себе позволить, да, ну, то есть из чугуна такую штуку возить...
Ну, чугун у нас тогда не делали, ну, можно условно. Было, конечно, сделать, да, там, где деревянный пайзу, вот это такой, да,
Гаргакульт такой, да,
получается. Тогда нет смысла, да, нет, понимаешь, могли, конечно, и серебряную изготовить, но, еще раз говорю, я думаю, что просто не было достаточно хорошо работающей системы, чтобы это могло работать вот постоянно.
Какие еще, как вообще осуществлялась работа с документацией? У нас, соответственно, есть там пайдза, про которую мы говорили, есть ярлык, что еще, какие-то, не знаю, охранные грамоты, например, монастырям, да, как это давалось?
Они есть, да.
Они есть, да. И как это оформлялось, и...
Ну, я тут не готов сказать, в Китае они сохранились физически, иногда нанесенные на каменные стелы, и в монастыре она просто стоит тогда, значит, действительно выданная каким-нибудь великим ханом, потому что действительно монголы везде системно освобождали местное духовенство от податей. И вот это, кстати, одна из самых... То, что больше всего поражало иностранцев, это то, что, значит, монголы не пользуются своей властью, чтобы вырезать всех иноверцев, чтобы было понятно всем, кто к ним приезжал. Вот. А наоборот, им позволяли...
Казалось бы, так удобно,
не
да?
только позволяли жить, но даже давали довольно много льгот. Есть ли у нас... Вот тут я, поскольку все-таки совсем не русист, я не знаю, есть ли физически какие-то жалованные грамоты монастырям или там каким-то сарайскому епископу. Я думаю, что, может быть, и есть. Или, по крайней мере, где-то как ярлыки же же у нас на самом деле не все сохранились вот прямо как есть, да, они больше в переписанном виде, но что-то такое, да, ну, вообще, собственно, в Монгольской империи дело производства, поскольку монголы поглотили, да, Китай и Персию, две очень бумажных таких, в смысле, вкусы к написанию текстов в цивилизации, то там произошел, кстати, довольно любопытный обмен опытом, и в Персии, например, монгольской широко использовались, значит, красные печати, иногда даже с китайскими знаками, потому что ильханы получали в качестве инвеституры, они получали печать от великого хана, и она была на китайском, что было довольно-таки, в общем, как намекает. И красные квадратные часто печати, они даже в Крымском ханстве использовались до самого конца, не по-китайски, конечно, но сам факт вот этой красной оттиска печати – это абсолютно китайское влияние. И наоборот, в юаньском делопроизводстве довольно много персидских штук, то есть там довольно это все было поставлено широко, ног, бюрократический аппарат был. Он был интересный.
То есть обмен бюрократическим опытом, он осуществлялся в полной мере.
И в Китае это было интересно, потому что там, как известно, поскольку начиная с Хубилая, китайцам не доверяли и в основном привлекали иностранцев, поэтому они вот создавали огромное количество документов, в том числе на китайском языке. Не всегда китайский язык так уж прям очень хорошо знает, иногда порождает очень симпатичные тексты, которые, с одной стороны, передают разговорный язык того времени, с другой стороны, часто показывают, что писатель этого, ну так, китайский у него был не родной.
Спасибо большое. Сергей Дмитриев у нас сегодня рассказывал увлекательнейший рассказ про всевозможные знаки, важные подателю сего, да, как у Д'Артаньяна. Говорили сегодня про пайдзу монгольских ханов, и следующий номер «Дилетанта» будет посвящен Руси и Орде как раз, и много будет программ на эту тему. Сергей Дмитриев, старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН, был у нас в гостях. Я Евгений Бунтман, прощаюсь с вами. Это была программа «Дилетанты».
Спасибо. «Дилетанты».